сестры, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Народное благочестие. Отношение к храму и священнику». Над передачей работала Людмила Николаевна Иванищенко.
Как по морюшку, морю синему, рай, душе рай светлый, там плывут, плывут кораблевич, рай, рай, душе рай светлый, на том корабле, на том новеньком, рай, душе рай светлый. Там плывут, плывут, да три ангели, рай, душе рай светлый. А навстречу им сам Иисус Христос, рай, душе рай светлый.
Братья и сестры, дорогие наши слушатели, третья глава книги Марьи Михайловны Громыко «О воззрениях русского народа» значится: посещение храма, отношение к храму и к священнику. Материалы, собранные по документам и опросам крестьян различных губерний и властей России, утверждают, что набожность народа выражается в усердии ко храму Божию. Крестьянин с Вологодчины сообщил, что в праздник его односельчане встают в 5 часов утра и отправляются в церковь на утреннюю и обедню. Церковь была в 3 верстах от деревни. Одевались все празднично, несмотря на ранний час. Посещение церкви в воскресенье и праздники отмечались повсеместно. В будни же обычно ходили лишь те, кто заказал обедню по конкретному поводу: кончина близкого человека, 9, 20 и 40 день, сорокоуст, либо же Великий пост, когда служили в среду, пятницу и субботу. В это время ходили преимущественно те, кто говел, то есть готовился к причастию. В материалах, поступивших из Боровичевского уезда, утверждалось, что крестьяне к церкви относились с благоговением, называют ее Божьим домом. Проходя мимо церкви, обычно останавливаются, снимают шапку и крестятся, нередко молятся при этом. То же делают, проходя мимо часовни. Слыша церковный звон вне церкви, осеняли себя крестным знамением. И таким образом храм воздействовал и на религиозное поведение вне его стен, призывая вспомнить о Боге среди повседневных забот. Идя в церковь на службу, все крестились и кланялись перед входом, затем снова войдя в храм. Некоторые старики, войдя в церковь, сначала кланяются на иконостас, а затем направо и налево присутствующим. Те отвечают им тем же. Мужчины становились в церкви справа, а женщины слева. Некоторые из прихожан прислуживали при богослужении. Все сообщения сходились на том, что в церкви ведут себя чинно, степенно, благопристойно. Приходя в церковь, всегда ставят свечи многим святым иконам и тоже делают у себя дома, когда молятся. Так, например, поутру или вечеру затепливают перед домашними иконами свечу или две, или лампаду с деревянным маслом, а в праздник — перед каждой иконой ставят по свече. Крестьянин Никита Судьбицкий из деревни Потеряева, прихода Судьбицы Череповецкого уезда Новгородской деревни, считал своей обязанностью каждую церковную службу водить своих детей в храм Божий. Если же по какой-либо причине кто из детей оставался в праздничный или воскресный день дома без богослужения, то ему не давали есть до тех пор, пока не отойдет обедня и не принесет отец просфоры. Каждому давали по просфоре, и только после этого приступали к трапезе. Но не только старшие в семье следили, чтобы молодежь не пропускала особенно важные богослужения, но и вся община наблюдала за этим. Соседи выговаривали матери, если сын был ленив ходить к обедне. Все, что делается для храма, угодно Богу. Такая точка зрения присуща всем верующим. Она исключала пренебрежительное отношение к каким-либо видам работ в храме или для храма. В храме и мытье пола свято. Нередко отмечается в документах, что крестьяне с любовью относятся к своей церкви, заботятся о ее благолепии. Постоянное участие прихожан в расходах храма выражалось не только в подаче копеек на тарелку, с которой церковный староста обходил молящихся. Община отапливала церковь, нанимала двух сторожей, добровольцы подвозили строительные материалы. В селе Георгиевском, одноименной волости Белозерского уезда Новгородской губернии, каждый домохозяин ежегодно что-либо жертвовал на храм — хлебом, холстом, льном, овечьей шерстью, полотенцами. Горячая заинтересованность рядовых мирян в том, чтобы у них был свой храм, проявлялась в строительстве церквей на средства крестьянских семей и сельских общин, а также в прошениях о создании отдельных новых приходов. В архивных материалах Каргопольского уезда Аланецкой губернии читаем: «И в XIX веке все церкви создавались почти исключительно на собственные средства крестьян, но по разрешению епархиального начальства. Сразу после пожара, если такой случался, начинались хлопоты о строительстве новой церкви. Собирался сход, на котором принималось прошение за подписями всех или большинства хозяев прихода. Таких прошений, написанных в разные годы, сохранилось множество». Вот как рассказал о возобновлении в 1908 году храма святого Николая в селе Тихмоньга местный житель. Стройка, можно сказать, была народной. Все население волости принимало в ней участие, сдавали свои ценности, деньги, на лошадях возили из лесу бревна, добывали глину, песок, известь, изготовляли кирпич. Каждый житель сдавал прилагающееся количество яиц, сметаны, которые шли как компоненты для приготовления скрепляющего раствора. И все работали безвозмездно. Механизмы были самые примитивные — веревка, блок. Церковь возобновили за одно лето. Население боялось остаться без храма. Если не могли быстро построить своими силами новую церковь, то просили разрешения на перенос праздного храма из другого места. Временно служили в часовне, на кладбище или в приходском училище. Храм, выстроенный своими трудами или на собственные средства, либо трудами и средствами отцов, становился неотъемлемой частью их существования. На это крестьяне указывали сами в своих прошениях в консисторию. «Где отцы и деды наши украшали наш храм и погребены на том же приходском кладбище, так же и мы желаем, легчи костьми вместе с прахом наших предков». И из другого прошения по поводу намерения перенести церковь в другую деревню: «Мы привыкли видеть ее, молиться, тут крещалось и умерло уже целое поколение, и вдруг нас хотят лишить этого дорогого храма. Не давайте творить беззакония, иначе мы все погибнем у этого святого места». Как видно из этих текстов, храм в представлении массы русских были священным центром того, что теперь нередко называют «малой родиной». Солдаты слободы Пестравки Никольского уезда Самарской губернии, прибыв в родное селение, прежде всего помолились перед храмом: «Храм Божий, я в тебе родился, я в тебе женился, на твоих руках, храм Божий, я и умереть хочу». Благоговейное отношение к храму распространялось и на столь многочисленные на Руси часовни. «Не было такого уголка на Руси, — пишет современная исследовательница Тульцева, — в котором наряду с храмом не было бы несколько часовен. В каждой волости их было по нескольку десятков. Лишь в одной из властей Кадниковского уезда, называвшейся Троичиною, насчитывалось до 70 часовен. Автор приводит сообщение в конце XIX века из Псковской губернии. По разбросанности приходов в некоторых деревнях, далеко отстоящих от приходского храма, устраивались часовни в честь какого-либо праздника или святого, особо чтимого простым народом. Часовни самых различных видов. От маленьких домиков на столбах с иконою и теплящейся лампадой до достаточно просторных строений, где служат панихиды и молебны, а в иных даже литургии, активно возрождаются в наши дни в разных районах страны. У святых источников, святых колодцев, на местах явления икон, на месте разрушенных церквей, на земле, связанной с особо почитаемыми святыми, строят новые и реставрируют старинные часовни. В селении, как правило, можно найти человека или нескольких людей, постоянно поддерживающих порядок в часовне. Внутреннее убранство, иногда очень скромное, всегда овеяно теплой верой и любовью. Иконы, цветы, вышитые полотенца, отпечатанные молитвы, картинки на духовные темы. Чувствуются следы недавнего присутствия молящихся. Четкое осознание необходимости храма, его огромной роли в духовной жизни каждого человека в отдельности и всего селения в целом, заботливость в снабжении его всем нужным для богослужения, теплое отношение к благолепию, украшению церкви — все это было присуще массовому сознанию русских людей. Каждый искренне верующий человек не считал возможным для себя отказаться от участия в трудах или приношениях для храма, дабы не прогневать своим нерадением Бога. Ощущая себя грешниками, надеялись, что эти труды и эти вклады лягут на другую чашу весов Божьего суда. Вот какой рассказ записали мы от одной нашей собеседницы в Каргопольском районе Архангельской области.
Раньше школу к церкви людьми волокли. Мама-то помнит, как церковь устроили, она ходила волокла. Ну, там поездом до Няндама-то довезут, а в Кремлево-то уж волокли. Ведь можно и лошадями. Но весь молодой народ людьми волокли для спасения души, как раньше. А у нас были... Большой колокол, тут поменьше, потом опять. Так много штук, 10 колоколов-то маленькие были. Так навязаны веревочки. Вот мы-то... У меня ребят-то долго не было, да. Еще бабы были, да. Мы в Христов тот день всю неделю звонят и ребята, и девки. И кому охота на колоколину-то залезем? Вечером туда полезем звонить. Так это бом-бом, теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле. Ой... А сторож-то звонит, так ведь сколько красиво, он знает, как звонит. Вот звонит, а потом бом-бом. К обедне звонит. За утренний-то мало позвонят, только 3 раза-то большой колокол-то маленький такой. Или вот покойника везут. Но не довезут, угодно остановятся, так позвонят, так бедно-бедно. Бум. Бум. Поманят. Говорят, со звоном встречают. А уж поп идет, так звонят все колокола, так маленький только теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле. Бум-бум-бум-бум. Теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле. Бум-бум-бум. Теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле-теле. О, у нас церковь красива была, ограда была каменная, кладовочки две были тоже каменные. Ну, по гвету-то несут холстину, кто шорску там складывали. А кругом черемухи, рябины, елки были насажены, да чего красиво. А вот как стали нарушать церковь, то кресты-то спиливать, колокола-то бросать. Вот елки те зашумели, закачались, закачались, а старухи теревить. Ой, и всех-то мужиков, которые церковь рушили, всех на войне поубивало. Сейчас вот, бывает, слышу колокола-то, а не так. Ну, Бог даст и наладится.
Нельзя не сказать об отношении народа к священнику. Сельские священники чаще всего собственными руками обрабатывали землю, трудились на пасеке, чем заслуживали к себе полное расположение и любовь. Добрый и строгий пастырь по духовной своей сути становился истинным наставником своих посомых. Священник, становившийся старцем, сочетал в себе глубокое знание аскетических сочинений и не менее значительное знакомство с жизнью. Поэтому наставления его были реально применимы для тех, кто к нему обращался. Потоки богомольцев шли к старцам с полной верой, не мудрствуя лукаво, с удовлетворенным сердцем, возвращаясь от них по домам. Многих священников поражала реакция простых людей, прихожан, которые они чувствовали и видели во время своей проповеди. Это свойство православных верующих России было пронесено через десятилетия безбожной власти. Митрополит Вениамин Фетченков, побывавший на родине в январе-феврале 1945 года после 25-летнего перерыва, так писал об этом. «Я достаточно мог наблюдать родной народ и понять его. И скажу прямо, впечатление от народа — самое сильное, самое важное, что я увожу с собой с родины за границу. И прежде всего скажу о верующих. Боже, какая великая вера в них! Я давно не молился так усердно, с такой зрячей верой, как здесь, среди этого духоносного Дома Божия, Церкви Христовой, тела Его. А что было, когда говорились слова живой проповеди, какое внимание, какая жажда духовная, а нередко и слезы, текущие по щекам и мужчин, и женщин, горячая вера у русского православного народа. Народ безошибочно определяется его настоящего молитвенника. Вспомним хотя бы неугасимую лампаду у могилы митрополита Иоанна.
верующий, Боже, неси, надеющийся, Боже, аллилуйя.